было, когда он на некоем месте молился и перестал, один из учеников его сказал: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Сказал же им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и оставь нам грехи наши, ибо и мы оставляем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Евангелие от Луки.
Москва, 1537 год. Москвой правит, отстранив его опекунов, мама Ивана Грозного, Елена Глинская. Молодая, европейски образованная, энергичная. Она заключает выгодный для Руси мирный договор с Польшей, со Швецией, строит стену вокруг Китай-города, проводит очень полезную для экономики денежную реформу. Английская Елизавета только родилась, когда Елена захватила власть, а Москву, казалось, уже ждал золотой век. Но великую княгиню не любили. Недовольно объединились вокруг младшего сына Ивана III и Зои Палеолог Андрея Старицкого. Пошли было даже на Новгород, но до боя дело не дошло. Слабый характером князь сдался на милость москвичей, но милостью ему стала тюрьма, в которой он очень скоро и умер. Из тех бояр, кто оказался в отряде Старицкого, или как-то иначе поддержал бунт, кого заточили, кого повесили, у воспитателя царевича Федора Калычева вырезали почти всю родню, и он, одевшись мужиком, бежал из столицы. Год прослужил пастухом у одного крестьянина на берегу Онежского озера, оттуда, не чувствуя и там безопасности, отправился дальше, пока не добрался до Соловецкого острова, где уже целый век стоял небольшой монастырь. Там Федор Степанович валил лес, таскал камни. После пострига попал в кузницу, потом в пекарню, где колол дрова, таскал воду. А его происхождение никто не знал, кроме духовника и игумена.
Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея.
В житии говорится, что Федор решил стать монахом, услышав на службе это евангельское чтение. Возможно, он подумывал об иноческой жизни, а сложившиеся обстоятельства только ускорили его выбор. Но вполне вероятно и то, что слова Спасителя проникли в глубину его сердца уже на Соловках. Ведь он ушел из дома, даже не известив родителей. Конечно, они могли не дать благословения, желая ему другого будущего, например. Но избавить их от напрасных тревог он был обязан. Слова Христа были ему ответом на смятение, утешением в горе. И не единственным. Однажды, как гласит соловецкая легенда, после трудов он уснул прямо на полу в своей пекарне, и ему приснился образ Божьей Матери.
Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Евангелие от Иоанна.
Эта единственная заповедь Богородицы, которую сохранила для нас Евангелие, звучит на всех ее иконах, объединенных словом «Адигитрия» – «Путеводительница». Для Филиппа,
теперь, после того, как настоятель дал ему апостольское имя, он уже был Филиппом, участие Божьей Матери в его судьбе было очевидным. Он стал писать увиденное на доске и прятать ее за печь. Не хотел выдавать образование, как раньше отказывался от работы в библиотеке, от переписывания книг. Братья, вероятно, подумали, что он нашел икону за печкой, потому что, когда они все же узнали в монастыре, ее начали звать Запечной или Хлебной, в память о том, что это она стала той плодородной землей, которая вырастила хлеб, сошедший с небес.
Аминь. Истинно глаголю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Я хлеб живый, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Евангелие от Иоанна.
Прошло 10 лет. Отец Алексей по старости сложил в себя игуменские полномочия, предложив на свое место Филиппа. Став настоятелем, Филипп открыл свое происхождение. Елена давно умерла, и, по слухам, от яда, от отравления ртутью. Его уже не искали, а если бы нашли, то, скорее всего, по нередкому тогда случаю, насильно постригли бы в монахи. Словом, он решился навестить Москву и добыть средства на обустройство обители, которая жила скромно. 3 деревянные церкви, скотный двор, 3 соляных варницы, столько же мельниц. С приходом Филиппа началось настоящее строительство. По острову прокладывали дороги. 72 озера объединили каналами. Вырастили на северных камнях фруктовый сад. Развели оленей, рыб. При Филиппе игумене, писал соловецкий летописец, прибыли шти с маслом, да масляные приспели блины, пироги, кисель, яичница. При Филиппе игумене стали возить огурцы и рыжики. Система труб производила, можно сказать, механизированный разлив сваренного кваса в погреба и бочки. Также, без участия людей, рожь засыпалась в сушило, а сконструированное игуменом решето само веяло муку и отруби. На его кирпичном заводе глину распахивали валы, а разминали кони. Животные же вращали специальные вороты, которые поднимали кирпич наверх возводимых зданий. Первой же постройкой был Успенский собор, который спроектировал Авва Филипп.
«И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Книга Бытия.
Выполнение этой первой миссии человека Филипп считал одной из главных задач своего игуменства. Возделывать и хранить райский сад, чтобы вслед за Христом и его матерью прийти в вечный покой Отца, преуспев в деле духовного строительства и видимого преображения земли. Но необходимо было, как и его небесному покровителю, диакону Филиппу, просто печься о столах. Острова Соловецкие, как говорит летописец, не доставляли монастырю иного продовольствия, кроме рыбы. Саха землепашца напрасно старалась обрабатывать неблагодарную почву. Суровость климата делала труд совсем безнадежным. Игумен усердно молился о хлебе насущном перед хлебной иконой, и вскоре обитель получила новые квоты на беспошлинную соляную торговлю и несколько многолюдных волостей для обеспечения растущего производства. Волости эти пользовались несудимыми грамотами. То есть светские власти могли привлекать их население к суду только за убийство или грабеж. Все иные дела должен был разбирать монастырь. И Филиппу пришлось составлять новый свод правил для управления вверенными ему мирянами.
«Беречь накрепко своих крестьян на суде с посторонними людьми, и ограждать слабого против сильного. Если старец наш приказчик или доводчик изобидят крестьянина или казака, или по сей нашей грамоте что с них возьмут, им от нас быть в опале и смирении. И кого чем изобидят, нам велеть на них доправить вдвое. Складывайте земских людей в Божию правду, кого чем пригоже. Другу не дружите, недругу не мстите, а послов, чтобы отнюдь выборные люди не имели на крестьянах. Игумен Филипп.
Зимой 1551 года в Москве открылся поместный собор, на котором был принят очень важный для церкви и государства документ, состоявший из 100 решений. Почему он и стал называться «стоглавом»? Самое активное участие в соборе принимал царь. Иван был молод, прогрессивен, любимая жена и митрополит Макарий весьма благотворно влияли на его сложную натуру. И вот среди прочего он представил собору новый судебник. Сказал, что его вельможи впали во многие корысти и хищения, назвал их лихаимцами, хищниками, творящими неправедный суд. Ну и вместе с тем попросил оставить друг другу вражды и тяготы и примириться со всеми христианами. На собор приехал и новый соловецкий игумен. Иван Васильевич узнал своего беглого дядьку, как в детстве снова расположился к Филиппу и отпустил его из Москвы с щедрыми дарами. Через 3 года в знак особого доверия государь сослал на Соловки Артемия, бывшего игумена Троицкой лавры, лидера нестяжателей, публициста. Но в тот же год узник из-под присмотра Филиппа, а скорее всего с его помощью, о чем догадывался и Иван, и немало серчал по этому поводу, сбежал в Литву, где на вольных хлебах принес много пользы православному богословию, занимаясь просветительской деятельностью. Как-то очень сразу после этого побега в Москву из Соловков на игумена Филиппа поступил донос, обыскной список, очень опасная бумага. Но, к счастью, церковный корабль вел тогда святой человек Макарий.
Благословение Преосвященного Макария, митрополита всея Руси, о Святом Духе, сыну и сослужебнику Пимену, архиепископу Великого Новгорода и Пскова. Мы твой обыскной список соборно слушали, и по тому обыскному списку игумен Филипп прав, а старец Зосима виноват. И ты б того игумена благословил, и игуменить велел по старине, и в монастырь его отпустил. А тому б старцу Зосиме в том Соловецком монастыре жить не велел, а послал бы ты его в иной, который и велел его дать доброму старцу под начало.
Митрополит Макарий до возведения на московскую кафедру был новгородским. Соловки были под его амофором, он их любил, он посылал туда деньги, он сумел вызволить из беды Филиппа, который, оставив строительство собора, ждал решения митрополитчего суда у Пимена в Новгороде, а доносчику Зосиме дать первый кнут. Но окончательно царь оттаял, наверное, лишь в 60-м году, когда снова почтил Соловки ссылкой. Некогда очень близкого ему, а теперь опального вождя избранной Рады, редактора и одного из авторов «Домостроя» папа Сильвестра, ложно обвиненного недругами в смерти царицы Анастасии.
Бессмертный Сильвестр кончил дни свои в монастыре Соловецком, любимый, уважаемый Филиппом. Вероятно, что они вместе сетовали о перемене Иоаннова нрава. Вероятно, что первый открывал игумену свою душу, некогда блаженную исправлением юного царя, устройством и счастьем царства. Сии беседы могли приготовить Филиппа к великому его подвигу, хотя он ревностью труженика, удаленный на край вселенной, и не мог ожидать такой славы. Николай Карамзин. История государства российского.
Филипп предчувствовал или мечтал о том, что Преображенский собор, к которому он приступил, даже не дождавшись освящения Успенского, станет делом всей его жизни. Своими руками он вырыл под ним себе гроб. Величественный храм не имел аналогов. Из Новгорода он пригласил на его роспись лучших мастеров. Не мог не просить совета и у Сильвестра, который был настоятелем Благовещенского собора Московского Кремля и восстанавливал его после пожара. Во время того знаменитого пожара 1547 года он и произнес обличительную речь в адрес юного Ивана и, как это ни странно, в ответ был приближен. Кто знает, при его любви к эффектам, не хотел ли царь теперь, выбирая Филиппа во всероссийские игумены, показать его новым Сильвестром.
Приехавшие за Филиппом на Соловки гонцы не сказали, зачем его вызывает царь. В грамоте говорилось «для духовного совета», «для срочного». Филипп даже не успел собраться как следует, хотя, впрочем, надеялся вскоре и вернуться. О своем назначении он узнал в Москве от самого Ивана. И с самого начала между ними произошла размолвка. Игумен попросил его отпустить. Потом поставил условие, чтобы царь отменил опричнину. И тут, поначалу ласковый, царь вскипел и велел объяснить Филиппу, что никому не следует вмешиваться в государев домашний обиход. Начались долгие мучительные переговоры. Многие при дворе верили, что соловецкий игумен сможет их защитить. И сам Филипп, видя, что перед ним уже не прежний благоверный князь, каким он его встретил на Стоглавом соборе, а совершенно больной человек, от которого зависит судьба целого народа, тоже думал, что отказываться от кормила церкви в такой ситуации – это все равно, что не брать свой крест и не идти за Христом. А очевидно, что на крестный путь его и призывал теперь Господь. Незадолго до вызова в столицу у Филиппа было такое краткое видение в его пустыне, которая ныне зовется Филипповой. Как истинный художник, он любил красоту и тишину этого уголка, и вот здесь, в уединении, увидел вдруг Христа, израненного, в терновом венце перед выходом на Голгофу. Когда видение прошло, на том месте, где стояли ноги Спасителя, появилась вода. И Филипп, еще не зная, что это было ему в укрепление, раскопал и как-то обустроил там тогда родник.
Иоанн на сей раз не хотел дать ему славы гонимого за добродетель. Желал склонить его к безмолвию, сделать как бы соучастником в новых правилах своего царствования. Некоторые из святителей внутренне одобряли Филиппову смелость, но сами не имели ее. Другие, именно Пимен Новгородский, искали мирской чести и раболепствовали страстям Иоанновым. Убеждения их поколебали Филиппа, неустрашенного царским гневом, не ослепленного блеском, как доказало следствие. Написали грамоту, в коей сказано, что новый митрополит дал слово не вступаться в опричнину государеву и не оставлять митрополии под тем предлогом, что царь не исполнил его требования и запретил ему мешаться в дела мирские. Святители утвердили сию хартию, и Филипп, заявленный враг опричнины, был немедленно возведен на митрополию, ко всеобщему удовольствию народа, к досаде развратных любимцев Иоанновых. История государства российского.
«Казалось, — говорит Карамзин, — что государь одержал счастливую победу над собой, воздав честь добродетелей. Филипп уступил, но обнаружив свою важную мысль. Все добрые слушали его речь к Иоанну, истинно пастырскую, с восторгом. О долге державных быть отцами подданных, блюсти справедливость, уважать заслуги. О гнусных льстецах, ослепляющих ум государей, которые служат их страстям, а не отечеству. О тленности земного величия, о победах невооруженной любви, которые приобретаются благодеяниями и еще славнее побед ратных. Казалось, что сам Иоанн внимал с умилением гласу наставника, уже давно молчавшему в этом храме. Что сей некогда любезный для него глас напомнил ему время счастливое и дал вкусить сладость забвенную. И первые месяцы протекли в мире. Затихли жалобы на кромешников, чудовище вздремало. Но тишина, действие угрызений совести или притворство Иоаннова была предтечью новой бури.
Опричники, вооруженные длинными ножами, секирами, бегали по городу, искали жертв, убивали всенародно человек 10 или 20 в день. Трупы лежали на улицах, на площадях. Никто не смел погребать их. Граждане боялись выходить из домов. В безмолвии Москвы тем страшнее раздавался свирепый вопль палачей. Безмолвствовал и добродетельный митрополит для граждан. Но Бог видел его сердце, а царь слышал тайные увещания, самые жестокие укоризны, к несчастью бесполезные. Убегал, не хотел видеть его. Добрые вельможи приходили к Филиппу, рыдали, указывали ему на окровавленные стогны. Он утешал их горестных именем Отца Небесного. Дал им слово не щадить своей жизни для спасения людей. И сдержал оное. Николай Карамзин.
«22 марта 1568 года, была крестопоклонная неделя Великого Поста, началось открытое противостояние Филиппа и царя. Знаменитая сцена в Успенском соборе. После службы Иван подходит в своем шутовском облачении под благословение, а митрополит его не замечает. Потом говорит: «Не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах, убойся суда Божия. Во всем мире можно встретить милосердие, а на Руси нет сострадания даже к невинным и к правым. Мы здесь приносим бескровную жертву за спасение мира, а за алтарем без вины проливается христианская кровь. Ты сам просишь у Бога прощения в грехах своих, прощай же и других». «Филипп, уже ли ты думаешь изменить нашу волю? Лучше бы тебе быть единомысленным с нами». «Тогда, — отвечает Филипп, — суетна была бы моя вера. Я ведь не столько о тех скорблю, которые невинно предаются смерти, как мученики, а о тебе пекусь, о твоем же спасении». После этого был позорнейший в истории русской церкви собор. Лжесвидетели нашлись прямо на Соловках. Нашлись те, кто требовал сжечь митрополита на костре, как еретика. Были издевательства, унижения. В темницу Филиппу царь прислал отрубленную голову его родственника Михаила Калычева. Наконец, страдание святитель был задушен Малютой Скуратовым, зашедшим сообщить по дороге, что идет в карательный поход на столь дорогой сердцу Филиппа Новгород. Через 20 лет, по просьбе братьев, тело Филиппа перевезли в родной ему монастырь и погребли в Преображенском соборе под хлебной иконой Божьей Матери.
Некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Он же сказал ему: «Много званных, но мало избранных». Евангелие от Луки.
Oh. Святой.